Однажды приехал ко мне Яша Эзау. Мы подружились с ним в Новосибирске. Он в юности уверовал в Бога и за свою активность был осужден в 48 году на 25 лет. После смерти Сталина его реабилитировали, и он вернулся домой верным Господу. Я ушел на работу, а Яше оставил ключи и попросил чувствовать себя как дома. Мы были с ним хорошими друзьями. Когда я пришел на обеденный перерыв, Яша встретил меня в белом фартуке. «Рудольф, не знаю, будешь ты меня ругать или нет, но я на самом деле чувствовал себя как дома. Нашел картошку и капусту, а петрушку и укроп сорвал на огороде. Соседи показали. И сварил борщ. Присаживайся к столу». Комнату наполнял приятный аромат. Мы с аппетитом пообедали и хорошо пообщались. А вечером было собрание. Яша проповедовал живо, содержательно. Осенью в Аяш переехала мама с моими младшими братьями и сестрами. Они поселились в моей квартире. Гельмут устроился к нам в бригаду, и начальство было довольно нашей работой. Рядом с бараком строился четырехквартирный дом, и нам пообещали дать в нем новую квартиру. Воскресные богослужения обычно проходили у нас. Брат, который проводил собрание, надумал переехать к родне в Соликамск, и мы остались без руководящего. Среди братьев по годам я был старшим, но по духовному росту самый молодой. Наши собрания стали многолюдными, было немало покаяний. Люди приходили из соседних сел, преодолевая расстояние в 10 и более километров. Как-то пришла молодая женщина из близлежащего села и через несколько собраний покаялась. Ее звали Ритой. У нее была 17-летняя подруга Мария. Они вместе ходили на танцы. Встретив Риту, Мария поинтересовалась, куда она пропала, почему не приходит на танцы. Рита засвидетельствовала ей, что ходит на станцию, на религиозные собрания, где проповедуют о Боге, поют и молятся, а на танцы она больше не пойдет. Мария попросила взять ее с собой. На первом же собрании Дух Святой коснулся сердца Марии. Когда прозвучал призыв к покаянию, она упала на колени и молила Бога о прощении грехов. Встав с колен, Мария подбежала к подруге и, обняв ее, воскликнула: «Рита, как ты смела найти такое счастье и утаить от меня?» Они долго плакали от радости. Новообращенные приводили на богослужение своих сестер, братьев и даже родителей. Некоторые покорялись Слову Божьему, получали возрождение, и наша группа росла. Бывало, приезжали гости из Юрги и Новосибирска, и места в доме не хватало. Нам приходилось выставлять окно и усаживать людей в палисадники. Прихожая тоже была занята, слушали стоя. После общения местные уходили домой, а гости в ожидании поезда оставались у нас обедать. Если билеты покупали заранее, то друзья успевали на посадку, выходя из дома по прибытию поезда. Когда к нам приезжали гости, пассажиры с перрона приходили слушать пение. В числе слушателей можно было видеть и железнодорожную милицию. Они размещались напротив дома на бревнах, подходить ближе стеснялись. После одного из таких больших богослужений никто не хотел расходиться. Общение продолжалось, шла непринужденная беседа. Мама нарезала хлеба, помазала его маргарином и велела нам разносить, а сама наполнила ведерный кувшин компотом из лесных ягод и ходила между рядами, наливая кому стакан, кому кружку. Один дедушка, наблюдая за этой картиной, взволнованно спросил: «Скажите, что лучше, любить или быть любимым?» Долго рассуждали об этом, и то хорошо, и другое. Но все-таки пришли к выводу, что любить лучше, так как давать блажение, чем принимать, а любовь не ищет своего. Как-то в субботу вечером приехало много гостей. Мы жили уже в новой квартире, у нас была большая комната и кухня чуть поменьше. Маме надо было всех уложить спать. Она не растерялась, велела нам занести соломы, застелила ее полотном, положила подушки и одеяло, и огромная постель была готова. Сестер вместе с нашими девочками она положила в комнате, а братьям таким же образом постелила в кухне. Нашего Альберта уже не было дома, он учился в Тогучине. Мы с Гельмутом легли в ногах у братьев. Постели не хватало, и мама опрокинула на пороге полутораведерный котел, накинула на него пару мешков, это была наша подушка. Ноги мы вытянули вдоль стены, я вправо, а Гельмут влево. Желающий выйти должен был перешагнуть через нашу голову. К счастью, ночь была короткая. Утром мы с Гельмутом проснулись раньше всех. Глянув на меня, он прыснул от смеха. Я был похож на трубочиста. Ну и его лицо было не лучше. Наша подушка оказалась слишком жесткой, и во сне мы терлись об нее, пока не сползли мешки. Выпачканные сажей, мы побежали на улицу умываться. В то время повсюду шло пробуждение, наши собрания редко проходили без покаяния. Помнится одно богослужение в Новосибирске. Проходило оно в бараке. Народу было много, а проповедники казались очень немощными. Но Господь совершал свою чудную работу, и люди каялись десятками. Уже под конец собрания вышла интеллигентная дама со словами: «Я хочу покаяться, но боюсь, что не устаю. У меня муж очень большой грубиян». Мы посоветовали ей невозможное возложить на Господа, а делать то, что в ее силах. Женщина покаялась, и надо было видеть, как преобразилось ее лицо. После обеда общение продолжалось, народу, казалось, стало еще больше, и покаяния начались уже после первой проповеди. Один молодой человек тоже вышел вперед и попросил побеседовать с ним. У него была та же проблема. Он хотел покаяться, но переживал, выстоит ли перед женой, которая постоянно раздражала его. Ему посоветовали не угашать Духа Божьего, и если Господь зовет, откликаться на зов. После заключительной проповеди вперед вышло около 70 человек, так что уже не оставалось и места. Этот молодой человек тоже упал на колени и взывал к Богу о милости. Среди общего гула трудно было расслышать, кто что просит, но все они нуждались в том, чтобы Господь простил и помиловал их. Удивительную сцену можно было увидеть после молитвы. Молодая женщина, которая утром так боялась, что не устоит перед мужем, протиснулась сквозь толпу и упала на шею обращенного супруга. Они просили прощения друг у друга, и трудно было определить, кто из них считал себя менее виноватым. Крещения тоже были многолюдными, крестили по 100 и более человек. Конечно, враг человеческой души при таких потерях не мог оставаться равнодушным. Власти стали усиленно препятствовать распространению благой вести, планировали уничтожить христианство, лишив его детей и молодежи. В 57 году в Новосибирске отлучили трех братьев – Яшу Эзау, Ваню Дика и моего брата Давида. В то время членских собраний не было, все вопросы решал церковный совет, который состоял из 20 ответственных братьев. Особый отдел или КГБ оказал давление на уполномоченного по религии, и тот вызвал старшего пресвитера и поставил на вид, что в церкви появились бродячие проповедники, а это запрещено инструктивным письмом. Уполномоченный потребовал принять какие-то меры. Братья по воскресеньям ездили в села и проводили собрания, на которых многие примирялись с Господом. За это их вызвали на совет и предупредили, чтобы не ездили. Они сказали, что по Писанию нужно больше повиноваться Богу, нежели людям. И вдруг после одного богослужения объявляют, что эти три брата отлучены. Нашлись смелые, которые спросили за что, им ответили за грех, за непослушание. Друзья, которые ездили с братьями, стали пояснять, что они виновны лишь в том, что ездят по деревням и проповедуют Евангелие. Это произвело большое возмущение, и многие из хоров встали и сказали: «Тогда и нас можете отлучать». В рядах тоже было немало тех, которые присоединились к ним. Эти братья и сестры стали собираться отдельно по домам. В большом собрании стали наблюдаться и другие странности. Например, у дверей молитвенного дома появились дежурные братья с красной повязкой на руке. Они запрещали детям присутствовать на богослужениях. Даже если кто приходил с мамой, их просто отправляли домой, мотивируя тем, что они нарушают благоговение. В конце собрания, когда делали объявление, можно было услышать невероятное. Например, молодые верующие должны знать обо всех событиях, происходящих в мире, поэтому нужно читать не только Библию, но и газеты, слушать радио и посещать просветительные учреждения. С кафедры предлагали билеты в кинотеатр или на оперу. Меня это особенно сильно возмущало, потому что я наелся этих рожков, когда был в мире. А здесь, со святого места, кто-то призывает возвратиться в греховный омут. Братьев, которые не соглашались с этими порядками, ставили на замечание или отлучали. И это произвело внутреннее разделение. Как-то я поехал в Ленинск-Кузнецкий. Захожу в молитвенный дом, смотрю, помощник пресвитера сидит на задней скамейке. Я направился к нему, чтобы поприветствоваться, а он показывает, что не нужно, но я все-таки обнял его и поцеловал. Ко мне тут же подошел брат с повязкой и сказал, что помощник пресвитера на замечании, с ним нельзя приветствоваться. После собрания, как всегда, мы собрались с друзьями, и мне сказали, что в церкви творится много непонятного. Среди друзей чувствовалась какая-то осторожность. Мне бросилось в глаза еще и то, что в их общине проповедовала сестра. Я спросил, неужели у них не хватает братьев? Кто-то заметил, что перед Богом все равны. Мне нравилось участие сестер в рассуждениях о Слове Божьем, и эта сестра тоже говорила неплохо, но мне показалось странным, что она проповедовала. Посетив Кемерово, я и там почувствовал среди друзей скованный дух. Тут картина была почти такая же. Проповедовала сестра, дирижировала тоже сестра. Посчастливилось мне побывать и в Осинниках. Я слышал, что там живая церковь, их молодежь часто общалась с юргенцами. Бывало, церкви посещали друг друга группами, ездили и хористы, и проповедники. Когда я приехал в Осинники, пресвитер Корней Корнеевич Крекер сказал, что дом молитвы у них закрыли, и у него забрали пресвитерское удостоверение за неподчинение общим правилам. Он назвал мне некоторые пункты из этих правил. В общине не должно быть более трех проповедников. Желательно, чтобы среди них была сестра. Не допускать дослужения гостей и самим не посещать другие церкви. В основном за нарушение этих предписаний пресвитера лишили полномочий, а общину оставили без крова. Через время часть христиан согласилась с требованием властей, и для них открыли молитвенный дом. Остальные стали собираться по квартирам. В Болотном, недалеко от Юрги, была большая регистрированная церковь. Они тоже часто посещали друг друга, даже с хором. Теперь это было запрещено. Хотя юргинцы не были зарегистрированы и не подвергались этим ограничениям, однако в Болотном их не принимали.